Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем нашу серию радиокосмических телеподкаста-радиопередач под названием «Теория Большой Бороды», 379-й выпуск, который все еще веду для вас я, Антон Поздняков, в котором я традиционно, собственно, как и все предыдущие 378 выпусков назад, буду рассказывать вам о науке и космосе, о последних новостях, которые произошли в этой области за прошедшее время, ну и, конечно же, отвечу на некоторые ваши вопросы. Вот такой вот сегодня будем стараться делать классический выпуск. Все, как вы любите, классическая теория Большой Бороды. Поэтому давайте и переходить к новостям, что у нас там успело произойти за прошедшее время, пока не было подкаста. Давайте начнем, наверное, с такого сегмента про ракеты, про запуски, потому что тут много чего успело происходить. Дело в том, что давайте начнем, наверное, со SpaceX. Вот давайте так пойдем. Все любят SpaceX, поэтому с них и начнем. Они установили тут очередной рекорд. Ну, как рекорд. Для себя, для всей индустрии, но пока что как бы к ним никто даже не пытается приближаться, поэтому SpaceX продолжает уходить в отрыв. Дело в том, что Falcon 9, одна из ступеней первых, совершила свой рекордный 13-й полет. А именно эта ступень с индексом B1060, летала она последний раз 17 июня, запускала очередную порцию Starlink'ов, и за все время, что она летает, она уже успела запустить более 640 спутников, и 550 из них это Starlink'и. Первый свой полет она совершила еще в 2020 году, тогда она запускала спутники GPS, ну и, к слову, это не то чтобы какое-то прям удивительное достижение одной конкретной ступени, потому что на данный момент у SpaceX есть также ступени с индексами B1051 и B1058, у которых по 12 полетов. И они планируются к использованию и дальше. И касательно того, сколько полетов каждый из них сможет совершить, если помните, в свое время Илон Маск говорил, что круто было бы, если Falcon 9, первые ступени возвращаемые, смогут летать по 10 раз, и тогда это сможет там до... Я не помню, какие он тогда значения говорил, но это было в контексте снижения стоимости. Подчеркну, здесь важно, что не цены, а стоимости, потому что именно это снижается в первую очередь, а цену диктует рынок. Если вы можете делать что-то гораздо дешевле, чем все конкуренты, вам достаточно поставить цену чуть-чуть дешевле, чем у конкурентов. Поэтому тут никто в благотворительность играть явно не собирается. Это к вопросу о том, насколько реально выгодна переиспользуемость первых ступеней, насколько это реально приносит финансовую выгоду. На самом деле, как бы никто наверняка не знает, но можно с уверенностью говорить, что она довольно существенная. Иначе бы SpaceX этим не занималась, если бы она запускала собственные Starlink'и, да? Сама для себя клиент, и если бы там не было выгоды, ну, каждый раз бы делали новые ступени. Так вот, была тогда речь о 10 запусках, 10 запусков у нас довольно давно прошли, и сейчас говорится о том, что ступени, слетавшие 15 раз, соответственно, 15 раз полетали, 15 раз вернулись, вот после 15 запусков они будут проходить очень детальную инспекцию и, скорее всего, больше летать не будут. Более того, там в одном из интервью обмолвились представители SpaceX, что они надеются, что к тому времени, как ступени начнут накапливать по 15 полетов, уже будет летать Starship, и Starship, соответственно, сделает полеты Falcon 9 нерентабельными. Они наверняка будут для определенных миссий, но Starship, по идее, должен заместить со временем полностью собой Falcon 9. Не уверен, что это произойдет, и я также не уверен, что на 15 полетах, в принципе, будут останавливать запуски, собственно, это все будет, естественно, зависеть от результатов экспертизы, результатов осмотра, потому что По-любому, в любом материале, даже в композите, накапливается какая-то усталость, накапливается усталость в металле, все это происходит, проходит термические расширения сжатия, как минимум двигатели работают постоянно, включаются-выключаются, условия выхода на орбиту температурные очень разные, они колеблятся от очень низких температур до очень высоких, вход обратно в атмосферу, очень жесткое событие тоже, которое безусловно нагружает корпус ракеты и двигатели, и вот это все, то есть они со временем все-таки должны как бы прийти в негодность. Вопрос, на каком этапе это будет происходить, и, естественно, SpaceX не хочет узнать об этом сложным путем, когда, например, очередная порция Starlink'ов будет запускаться, и что-нибудь пойдет не так в ходе запуска. То есть, если что-то пойдет не так в ходе возвращения, это, наверное, идеальный сценарий, ну, как бы следующий по идеальности после того, как они что-то найдут в наземной инспекции. В принципе, еще можно отметить такое достижение для SpaceX, которое недавно произошло. Дело в том, что они уже налетали 100 полетов на переиспользуемых первых ступенях. А еще совсем недавно мы с вами смотрели первую посадку первой ступени, причем даже не переиспользование, а первую посадку успешную. Первая, помнится, произошла на Землю, а потом была вот эта вот замечательная первая посадка на баржу, которую снимали с вертолета. В общем, кажется, что это было совсем недавно, а уже 100 полетов на переиспользуемых ступенях налетали. И вот за последнюю неделю SpaceX умудрили сделать 3 запуска в пределах 36 часов. Это 3 запуска, 3 разные ракеты. Это не одна и та же ракета, хотя, конечно, наверное, инженерам хотелось бы, чтобы одна и та же ракета могла такой каденс поддерживать, но, тем не менее, вот это тоже достаточно серьезное достижение, и SpaceX показывает, ну, все еще очень-очень хороший темп в 2022 году по запускам, и своих изначальных целей они придерживаются в этом плане. Так что вот такая вот штука. 13 полетов для одной ступени, 13 возвращений. B-1060 уже вернулась в порт, соответственно, ее ждет обслуживание и дальнейших, как минимум, 2 полета, если верить представителям компании SpaceX. Что еще у нас по ракетам? Наконец-то прошла заправочная репетиция, то, что называется wet dress rehearsal, для ракеты SLS. Там у нас, я напомню, были уже попытки, были всякие проблемы с этим связанные, откладывали, закатывали обратно в ангар, как его правильно называть, да, ну, вместо обслуживания ракеты. SLS вообще это такое, это прям типичная государственная машина, нагромождение проблем, отсрочек, невероятных цен и так далее, но это все еще остается единственной ракетой, которая на данный момент может выполнять те задачи, которые возлагаются на миссию Артемида. Да, у нас есть потенциально Starship, но Starship еще как минимум нужно запустить. У нас орбитальный тест должен случиться по оптимистичным прикидкам Илона Маска в июле, что, скорее всего, значит, что в июле это точно не произойдет, в лучшем случае в августе, а вообще в сентябре-октябре, наверное, стоит ждать. Но если произойдет в июле, будет классно. Так вот, возвращаясь к SLS, 20 июня все это происходило, наконец-то прошла вот та самая wet dress rehearsal, в ходе которой полностью заправляли баки и, по сути, проводили всю предстартовую процедуру. Изначально они планировали дойти до отсчета в Т-9, то есть 9 секунд до старта, после чего должны были отключить процедуру и все вернуть как было. Полностью заполнили баки водородом, жидким кислородом. Были небольшие проблемы с утечкой водорода, но это было проблема в наземном оборудовании, в наземных там клапанах, системах подсоединения и так далее. И, в принципе, это как бы, ну, не то чтобы очень критично. Вообще водород достаточно сложная в работе жидкость, потому что очень маленькие молекулы, грубо говоря, они постоянно хотят куда-нибудь утечь. И в этом процессе так, это не то чтобы что-то было очень страшное. Собственно, так же подумали и в нас, и продолжили всю эту самую репетицию. После того, как, по-моему, где-то на Т-33, то есть за 33 секунды до потенциального старта, перешло все под контроль бортовых компьютеров, и отсчет был остановлен на отметке в 29 секунд до старта, что как бы на 20 секунд меньше, чем планировалось. То есть планировалось, что еще 20 секунд все это продлится, но поступил сигнал автоматики о том, что, по-моему, там двигатели не могли зажигаться в нужное время, что автоматика отстрелила и, соответственно, остановила процедуру старта. Было какое-то время непонятно, насколько вообще это можно будет считать успешным. НАСА, конечно, сказали, что вроде все хорошо, все прошли, но они в той позиции, где, ну, честно говоря, нельзя было, наверное, сказать, что «Ой, мы опять облажались». Это было бы, ну, совсем как-то жалко. Тем не менее, было принято решение, что больше этой процедуры не будет. И, соответственно, следующее выкатывание SLS на стартовую площадку будет для запуска миссии Артемида-1. Миссия Артемида-1, напомню, это первый этап возвращения человечества на Луну, которое планирует НАСА. И в рамках этой миссии будет запущен корабль «Орион» на ракете SLS, и корабль «Орион» должен будет совершить облет Луны и вернуться обратно, совершить приземление в океан. Вот такие вот планы. Раньше августа это точно не произойдет. Я не верю, что это произойдет в августе. Я думаю, что есть даже пессимистичный довольно сценарий, в котором первый запуск SLS может даже уехать на 2023 год. Но если бы меня спросили сейчас, на какое наиболее вероятное время для запуска SLS, для запуска Артемиды-1, я бы, наверное, сказал, что где-нибудь в октябре-ноябре может полететь, при том, что вот какой-нибудь там Starship в августе вполне, наверное, мог бы. Август, сентябрь, Starship, октябрь, ноябрь — это SLS. Вот такие вот мои предсказания. Посмотрим через какое-то время, насколько я окажусь прав или не прав. Ну и что еще интересного у нас по запускам? У нас Южная Корея запустила первую ракету и первый спутник успешно вывела на орбиту, присоединившись к клубу космических держав, космических наций таким образом. Собственно, ракета называлась «Нури». 21 июня они ее запустили. Запустили они спутник на высоту в 700 километров. Достаточно высокая орбита. Говорится, что спутник, он такой типа proof of concept, да? Они его называют performance verification, то есть это спутник, который подтверждает, что он может работать как спутник, и утверждается, что у него нет никаких военных применений. Насколько этому можно верить, не знаю, но там также будет, чем будет, там также уже есть на борту 4 кубсата, которые будут какую-то исследовательскую деятельность проводить. Так что теперь у нас Южная Корея тоже космическая держава, которая смогла запустить собственную ракету, собственный спутник на собственную орбиту. Вот такие у нас дела. Что еще интересного? У нас Китай объявил о том, что они могут сделать миссию по возвращению грунта с Марса. Не откуда-нибудь, а с Марса. Более того, они планируют это сделать аж в 2031 году. В 2031 году они уже хотят вернуть образец грунта с Марса, что очень скоро. И, кстати, у нас же прямо сейчас там Марс в противостоянии. Это значит, что открывается окно полетов на Марс. А еще совсем недавно у нас летал Perseverance, казалось бы, да, вот буквально. Вообще с этим ковидом, с войной, всем вот этим, мне до сих пор кажется, что 20-й год на дворе. И все, что произошло с 20-го года, оно как-то вот в одну кучку сбилось. Поэтому я все еще думаю, что в смысле очередное окно полетов на Марс. Только что же Perseverance запускали, а нет, уже вот 2 года прошло. И, судя по всему, из-за того, что как бы Россия развязала войну в Украине, и российские компоненты были в составе миссии ExoMars, а именно посадочная платформа. В общем, ExoMars никуда не полетит, потому что они ищут новые варианты, как можно запустить без российских компонентов. С Роскосмосом никто работать сейчас не хочет и, видимо, в ближайшее время точно не будет, с учетом их заявлений. Но давайте не будем вот в очередной раз рассказывать о том, какой плохой Рогозин, как Роскосмос, как компания ведет себя как мудаки и так далее. Вы и так все это, я думаю, знаете. Так вот, то есть в этом окно к Марсу ничего не полетит, судя по всему, что довольно грустненько. А возвращаясь к Китаю, Китай говорит, что хотят, вот, собственно, запустить миссию подобную, видимо, той, которая была на Луну, Чанъе-5, которая, собственно, впервые за долгое время вернула грунт с Луны. И вот что-то похожее они, видимо, будут делать и на Марсе. И таким образом они хотят опередить НАСА и ИСА, потому что я напомню, что Perseverance на данный момент является как бы первой ступенью миссии по возвращению грунта с Марса. Perseverance собирает капсулы специальные, вот на борту у него есть такой механизм, как в револьвере, да, вот такая вот у него есть барабан, в который он складывает образцы грунта, запаковывают их, после чего эти капсулы будут собираться и возвращаться следующими миссиями с поверхности Марса к нам сюда на Землю. И Китай планирует это сделать на 2 года, чем текущие планы НАСА и ИСА. Не знаю, насколько им это удастся, но, в принципе, пока что Китай очень успешно запускает свои миссии к Луне. Китай успешно запустил миссию на Марс. В прошлое окно на Марс был отправлен, собственно, Джун, китайский ровер, который пусть не так медийно привлекателен, как Perseverance и Curiosity, активно работающие там сейчас, но он, тем не менее, работает, он присылает данные, у него есть крутой радар, он может довольно глубоко под землю с этим радаром заглядывать, так что вообще Китай пока что не запускал неудачных миссий, поэтому верить в то, что что-то может с ним пойти не так, пока что поводов нет. Так что ждем вот такие вот крутые миссии и от Китая в том числе. Ну, круто, что у нас есть конкуренция, и, возможно, это как-то подстегнет нас и ИСА тоже как-то может что-нибудь запустить интересное. А тут неплохо бы, конечно, ExoMars, который, как его называют, Розалин Франклин, да, ему дали имя, ровер запустить, чтобы он тоже что-то там смотрел и изучал, но вот круто, что кто-то еще вписывается в эту гонку. Ну, а теперь давайте перейдем к вашим вопросам. Напоминаю, что вопросы можно задавать мне на почту ap@berdikast.com по первым буквам моих имени и фамилии. В теме письма пишите, пожалуйста, что-нибудь типа «Вопрос в теории большой бороды». Ну, а также вопросы можно будет, видимо, задавать у нас в чатике, если там ребята организуются и придумают какой-нибудь хэштег. Например, хэштег «Вопрос», мне кажется, самый очевидный. Вот в чатике в нашем клубе имени Карла Сагана можно будет писать какие-то вопросы, помечать хэштегом, я их тоже буду смотреть и в выпуске самые интересные отбирать, ну, либо прямо там в чатике отвечать. Чатик, напоминаю, доступен по ссылочке, которая есть в шоу-ноутах к аудиоверсии этого подкаста. На YouTube этой ссылочки нет, потому что на YouTube ее сожрут боты и будут приходить толпами в наш чатик. Я этого не хочу. Чатик закрытый, но открыт доступ по ссылочке, поэтому не стесняемся. Находим аудиоверсию подкаста там в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Покеткасте, Оверкасте, где бы вы, в общем, не слушали, и там будет ссылочка. Вот такой небольшой квест, если вы слушаете это не в аудиоприложениях, не в подкастоприемниках, так скажем. Небольшой квест, но вполне выполнимый, мне кажется. Итак, переходим к вашим вопросам. Слушатель Иннокентий пишет: в связи с последними, на момент написания письма, новостями про телескоп имени Джеймса Уэбба, интересует следующий вопрос. После запуска было много новостей про особо успешный запуск, который дал больше запаса топлива и потенциально продлил срок жизни телескопа. И многие говорили о том, что огромная разница между Уэббом и Хабблом в том, что последний можно ремонтировать, а у первого, как у подавляющего большинства космических миссий, ограниченный запас прочности. В связи с прилетом микрометеорита вопрос следующий. Какие есть потенциальные слабые места Уэбба? Какие показатели важные в ограничении срока службы аппарата, а какие не нанесут ощутимые повреждения задолго до истечения прочих запасов? В принципе, я об этом рассказывал в предыдущем выпуске, что вообще-то Уэбб, он предназначен для того, чтобы в него что-то прилетало, он защищенный. Вообще, бериллиевые зеркала разбить довольно сложно. И то, что на них, повторюсь, есть какие-то видимые дефекты, ввиду того, что прилетел микрометеороид, как меня поправляли в комментариях, чуть больше, чем изначально предполагалось, то это не значит, что зеркало разбито, по нему пошла огромная трещина, и теперь вообще все зеркало непригодно для дальнейшего использования. Еще раз, НАСА говорит о том, что есть видимые изменения в изображениях. Это значит, что их можно как-то детектировать, если знать, куда смотреть. Если не знать, куда смотреть, возможно, вы вообще этой разницы и не увидите. И более того, если откалибровать те изменения, которые произошли, наверняка их можно с помощью софта убрать. Поэтому я бы не сказал, что космическая пыль в виде микрометеороидов является какой-то погрешностью для срока службы Уэбба. В конце концов, куча телескопов, в том числе в точке Лагранжа L2, в которой находится Джеймс Уэбб, существует и будет существовать, и они там нормально работают себе с пылью. Да, безусловно, Джеймс Уэбб не имеет специальной защиты вокруг зеркала, его зеркало открыто, и оно будет собирать то или иное количество космической пыли в нее прилетающего, но я бы не сказал, что это является каким-то ограничивающим фактором по времени работы. Безусловно, может сильно не повезти, и что-то большое прилетит Уэбб, и тогда, мягко говоря, срок его службы резко сократится, если не сократится моментально до нуля. А так он, в принципе, предназначен. То есть это не то, что астрономы такие: «Ой, нифига себе, там космическая пыль». Нет, они в курсе. И опять же, я об этом говорил в прошлом выпуске, что, например, тот же Хаббл постоянно в него что-то прилетало. И когда меняли его там солнечные панели, в них буквально там дырки на вылет были. И это, правда, на орбите Земли. На орбите Земли гораздо больше космического мусора, чем в точках Лагранжа. Но там тоже есть свои, как бы, раз это квазистабильная точка, в ней скапливается какое-то количество пыли, микрометеороидов и вот этого всего. И у Уэбба даже есть процедуры, когда он пролетает, когда он будет пролетать через известные скопления космической пыли, он будет разворачиваться к ней задней частью, где есть, собственно, закрывающие панели. Что же касается каких-то других моментов, которые ограничат срок его службы, да особо их как бы и нет. Опять же, у нас есть куча примеров других телескопов, которые работали достаточно долго. Есть Гайя, которая вот будет, видимо, продлена, надеюсь. И вот в прошлом выпуске, опять же, я рассказывал, что третий дроп данных произошел. Гайя тоже находится в L2. И там никаких ограничивающих факторов, кроме топлива, которое нужно для того, чтобы поддерживать положение телескопа, потому что L2 квазистабильная точка, то есть это, туда не просто помещаешь телескоп, он всегда там будет находиться. Нет, там нужно поддерживать его положение, и коррекционные, в общем, движения двигателями, не движения, включения двигателей, наверное, так правильнее сказать. Так вот, коррекционные включения двигателей, они там будут происходить. В принципе, это все. Что может пойти еще не так с Вебом по сравнению с другими телескопами? Естественно, одно большое отличие Веба от других космических телескопов в том, что он работает в инфракрасном диапазоне, ему нужно оставаться холодным. И если температурный режим Веба будет как-то нарушен, вот это, наверное, может стать проблемой. Температурный режим Веба нарушен, может быть, например, повреждениями тех же слоев теплового щита. Но там тоже это предусмотрено, и там очень хитро спроектирован щит, потому что даже если в нем будут какие-то дырочки, если будут через эти дырочки происходить какие-то тепловые, ну, в общем, тепловая энергия будет проходить через дырочки, там щит сделан, спроектирован специальным таким образом, чтобы там происходило переотражение тепла, а по сути тепло это что? Это инфракрасное излучение, и чтобы это инфракрасное излучение выходило, как бы отражалось вот так вот вдоль этого щита и выходило в стороны от Джеймса Веба, чтобы как бы вот все тепловое излучение специальным образом переотражалось. Я, в принципе, больше не могу придумать каких-то других слабых мест для Веба, с учетом того, что главное слабое его место уже пройдено, это процесс развертывания, это самая сложная была процедура, потому что очень много точек отказа потенциальных было, но теперь, когда Веб развернут, когда он откалиброван, когда он сфокусирован, когда ничего ему больше не мешает, запуск прошел, то есть самая сложная фаза на самом деле уже пройдена. И, возможно, в будущем, то есть если он реально проработает там 15-20 лет, как ему сейчас прогнозируют на текущих запасах топлива, возможно, теоретически, все-таки какая-то миссия обслуживания к нему будет снаряжена, но это уже вопрос как бы 10-15 лет. Возможно, к тому времени научатся запускать телескопы на том же каком-нибудь Старшипе или их аналогах для того, чтобы, в общем, запускать телескопы такого размера без необходимости складывания и раскладывания. Возможно, это будет гораздо проще и дешевле. С другой стороны, запуск — это только одна часть дела. Другое дело построить такой телескоп со всеми его инструментами и так далее тоже довольно сложно. Но при этом помните, что Джеймс Уэбб влез бы в обтекатель Старшипа в разложенном состоянии. Так что это тоже снимает один из ограничивающих факторов. Следующий вопрос задает слушатель Кирилл. Пишет: «Знаю, что ты из тех людей, кто считает, что путешествовать по космосу должны не сами человеки, а либо их разум, либо машины, но фантасты говорят иначе. Представим ситуацию, описанную во многих книгах. Группа колонистов летит к далекой планете, находит там жизнь, высаживается, строит поселение, живет. Идиллия. Но, как писал Герберт Уэллс в «Войне миров», не все так радужно. Там будут свои бактерии, свои вирусы, которые будут агрессивны и по отношению к колонистам, и смогут заразить их и убить». Но у человека, как единственного существа, есть механизм иммунитета. Выходит, что эти бактерии и вирусы будут не так страшны. Поэтому хотелось бы понять, порассуждать на эту тему, насколько опасны подобные колонизации, обречены ли они на успех, или человеку нечего делать на других планетах, где есть органическая жизнь. Тут на самом деле ответ очень простой. Мы не знаем других планет, на которых есть органическая жизнь. И планеты, на которые потенциально мог бы выселиться человек... Их как бы вот Марс и все. Ну, Луну можно туда же приплести, хотя Луна как бы официально не планета, но тут зависит от вашего определения планеты. Если вы планетолог, возможно, вы и Луну можете смело называть планетой, и ничего от этого как бы ни у кого задница не отвалится. То есть вот эта вот вся идея о том, что куда-то могут высадиться люди, начать там жить, и их убьют бактерии, или каким-то образом заразят их местные живые существа, будут несовместимы с нашей человеческой жизнью, то есть что-то из разряда сценария «Чужого», да, когда... Кстати, вот «Чужой», мы так все плевались и кричали: «Вот вы что, люди, неужели мы поверим, что люди пойдут, снимут шлемы, снимут средства защиты, хотя знают, что там опасная среда, и будут вот так вот просто ходить без средств индивидуальной защиты после ковида? У кого-то есть сомнения о том, что фильм «Чужой» — это почти документалка?» У меня как бы этих сомнений стало гораздо меньше. Ну, это такое, отход в сторону. То есть, о чем, еще раз, о чем речь, если мы увидим когда-нибудь какую-нибудь планету, на которой есть органическая жизнь, то, скорее всего, она будет не в Солнечной системе, а путешествие за пределами Солнечной системы, если мы освоим, я думаю, уж как-нибудь иммунитет свой прокачать мы к тому времени уже должны уметь. Это гораздо менее сложная задача, чем долететь до какой-нибудь соседней звезды. Что же касается там колонизации, ну, я, честно говоря, не то чтобы единственно правильным вижу вариант, когда путешествует машина или разум, но просто мне кажется, что путешествие разума, если мы научимся отделять сознание от вот этого физического тела своего и каким-то образом его передавать, то есть если, скажем так, давайте так, мы не знаем, что такое сознание, мы не знаем, как это работает, но если мы все-таки сможем как-то реплицировать человеческий мозг и сможем управлять каждой частичкой этого мозга, если на самом деле сознание является исключительно чем-то информационным по своей природе, что далеко не факт. Мы пока что не понимаем, что такое сознание, как оно работает и какие правила для него существуют. Поэтому, в общем, да, если сознание чисто информационная штука, то есть если достаточно воссоздать копию мозга, и у нас будет копия сознания, и мы сможем перемещать сознание из одного тела в другое, то, конечно же, мне кажется, логично не физически путешествовать между мирами, а один раз закинуть каких-то роботов-аватаров, или не роботов, в общем, каких-то аватаров, куда мы сможем свое сознание перемещать, и таким образом мы сможем путешествовать со скоростью света после того, как один раз закинули. То есть это примерно как вот есть каршеринг, да, а это будет бодишеринг. То есть захотел, сел, значит, в специальную такую установку, переместил сознание в робота, который находится на Марсе. Походил, то есть у тебя как бы это новое тело, которое уже там на Марсе есть, которое не нужно физически перемещать, которое может там воссоздаваться с помощью там 3D-принтеров, новые такие тела строятся. Походил таким телом, подумал, нет, хочу, значит, в другую звездную систему. И если там уже есть такие тела, если там уже есть подобная штука, ты берешь и перемещаешься в другую звездную систему. Это происходит со скоростью света, потому что тебе достаточно передать сигнал своего сознания, информацию о своем сознании в новое тело. И все, и ты, пожалуйста, и ты находишься уже там. Вопрос, конечно, еще, ну, то есть тут много вопросов касательно там клонирования и так далее, все эти, опять же, сценарии уже много раз описаны в фантастике, но, тем не менее, это вот, возвращаясь к тому, что мне кажется, это гораздо более оптимальным, нежели какие-то перемещения. Что касается каких-то более-менее реальных сценариев, когда человечество может там, например, полететь на Марс или на Луну, я не верю в том, что в ближайшее время будет какая-то колонизация. То есть это будет какое-то научное исследование, это будут временные базы, это будут временные визиты, то есть никто не будет переселяться на Марс насовсем, но только если это будет какое-то как бы краткосрочное пребывание, которое закончится смертью на Марсе. Но изначально, я думаю, все миссии будут планироваться с возвращением, примерно как сейчас никто не живет в космосе. В космос летают, да, надолго, но это как бы исследовательская миссия, да, сколько они там, чуть больше года можно провести в космосе максимум, обычно гораздо меньше. И при этом никто не говорит, что мы колонизируем орбиту, хотя там есть постоянное присутствие человека. Вот я думаю, что в каком-то обозримом будущем и на Луне, и на Марсе нас ждет какое-то вот периодическое либо постоянное присутствие человека как вида, но при этом абсолютно непостоянное присутствие человека как индивидуума. Соответственно, ни о какой колонизации, я думаю, речи не будет идти, это все разобьется в суровую реальность, как только для этого появятся какие-то технологические возможности. Так что вот как-то так. Ну и следующий вопрос тоже из этой же, в принципе, серии задает слушатель Игорь, и пишет Игорь следующее. Может ли человечество создать жизнь на какой-нибудь другой планете, где жизнь сама по себе находиться не может? То есть, к примеру, на Марсе при помощи генной инженерии или других биологических инструментов создать особый вид, наиболее подходящая среда обитания, для которого будет являться поверхность Марса. Таким образом, мы можем расселить данный вид на Марсе, и через какое-то время начнутся эволюционные процессы и так далее. В теории это может создать подходящую для человека атмосферу по принципу того, как растения, расселившись по нашей планете, кардинально ее изменили, увеличив концентрацию кислорода. Также это может нам помочь лучше разобраться в биологических процессах, наблюдая за тем, как будет развиваться такая жизнь, и, возможно, дать ответ на вопрос, как вообще появилась жизнь на Земле. Ведь в каком-то роде мы повторим одну из главных теорий о том, как появилась жизнь на нашей планете, а именно кто-то или что-то ее туда занесло. Будет очень интересно услышать ответ. Собственно, Игорь, тут вы все сказали. Действительно, создать какой-то вид живого организма, который бы мог выживать на Марсе, для которого Марс и его условия будут подходящими для размножения средой, вполне, наверное, реально. И более того, я думаю, это реально с помощью текущих технологий. То есть, как бы, с технической точки зрения, да, конечно, мы можем это дело сделать, и, в принципе, там, я не помню, в каком из выпусков, но я говорил о том, что, в принципе, мы, когда говорим о терраформировании планет, мы никогда не думаем, что вот к этому вопросу можно подходить с двух сторон, то есть, адаптировать среду под себя, либо адаптировать себя под среду. И это может быть как бы с двух сторон происходящий процесс. Мы можем как адаптировать Марс под более подходящие для жизни условия, так и адаптировать жизнь под более подходящие для Марса условия. Особенно, когда мы это можем делать не с помощью естественных процессов эволюционных, то есть когда у нас происходят какие-то достаточно случайные изменения и мутации, а мы можем вполне с помощью там всяких CRISPR-ов и прочих технологий, которые будут открыты в ближайшем будущем, генной инженерии, или других каких-то механизмов, мы можем как-то осознанно делать изменения в организмах. И такие сценарии несколько раз, я думаю, многие их даже проговаривали, были там сценарии, когда давайте мы заселим цианобактериями атмосферу Венеры, и тогда они потихоньку будут там кушать CO2, продуцировать кислород, и таким образом потихонечку, значит, убавлять парниковый эффект. Были возможности, да, ну, опять же, потенциальные такие более почти фантастические сценарии, когда какие-то живые организмы закидывались бы на Марс, и действительно они там и перерабатывали бы там CO2 из полярных шапок, и каким-то образом там бы другие процессы на Марсе продвигали. Но тут, если мы говорим о какой-то реалистичном, о каком-то реалистичном сценарии, я думаю, все упрется не в инструментарий, потому что, как я уже сказал, я думаю, с помощью текущих наших инструментов, если задаться целью, мы можем создать организм, который бы выживал на Марсе. Более того, мы же закидывали, пусть и об этом случайно узнали потом, и это было не то чтобы очень санкционировано, но в рамках Берешита, израильской миссии на Луну, которая, к сожалению, разбилась при посадке, там на борту были капсулы с тихоходками, которые наверняка вполне себе могут выживать на Луне, и, возможно, они до сих пор там выжившими находятся. И Луна заселена таким образом земными организмами. Вопрос, да, в том, считать ли это осознанной панспермией или неосознанной, то есть так-то, в принципе, обменивали мы планеты, Луна, Марс, Земля, они обмениваются кусочками, когда происходит какой-то существенный удар метеорита, могут выбиваться осколки с Земли или осколки с Марса, и потом некоторые из них долетают, например, на ту же Землю. На Земле мы находили метеориты, которые являются частью Марса, и это подтверждено анализом. То есть, таким образом могла и жизнь путешествовать с одной планеты на другую, и наверняка это происходило в прошлом. Мы на данный момент на самом деле не знаем, была ли жизнь на Марсе или нет. Это все еще открытый вопрос, хотя нам кажется, что вроде как его уже закрыли, потому что, ну, мы же столько роверов запускали, они пока ничего не нашли. Но на самом деле никаких явных доказательств этому пока нет. Так вот, возвращаясь к ответу, да, что наверняка мы упремся не в инструментарий, а в этический вопрос. То есть, насколько этически правильно заселять Марс жизнью или Венеру жизнью, насколько вообще стоит отделять деяния человека от какого-то естественного путя развития. Это, кстати, мы обсуждали этот вопрос с Сашей Головиным, по-моему, да, в том числе, ну, как бы, частично этот вопрос мы обсуждали, когда мы там говорили о том, должен ли человек воскрешать мамонта и вот это все. То есть, этические вопросы гораздо более сложные, мне кажется, будут, и гораздо большим камнем преткновения станут, чем технологические. Ну а так, в принципе, почему нет? С помощью генной инженерии сделать какой-то организм, который будет выживать в тех или иных условиях, это вполне себе, ну, как бы, реальный сценарий. Вопрос, конечно, в том, насколько хорошо мы сможем предсказывать его поведение и насколько будут серьезными последствия таких действий, потому что, ну, мы даже сейчас можем наверняка делать каких-то генномодифицированных организмов, и более того, мы этим активно занимаемся. Там у нас периодически всплывают новости о том, что там ученые вывели бактерию, которая поедает пластик и разлагает его, и такие мы: «О, класс!» Но где гарантия того, что если мы сделаем таких бактерий и допустим их там в дикую природу, грубо говоря, да, в достаточном количестве, что последствия этого не пойдут какие-нибудь катастрофические и не поменяется там биом, и не повлияет это там на биоразнообразие и так далее. То есть это все надо просчитывать, а это очень сложные расчеты, потому что очень много переменных, очень много неизвестных, и пойди просчитай это все. Ну, то есть это гораздо сложнее там какой-нибудь задачи трех тел. Вот пойди пойми, какой долгосрочный эффект будет от того, что мы там, не знаю, создадим какой-нибудь организм, и он будет там заселять Марс. И какие последствия этого будут. То есть вопрос в этике касательно того, что, о боже мой, мы же люди, мы же не можем искусственно распространять жизнь. Хотя мне кажется, что отделять человеческие действия от естественного хода событий довольно глупо, потому что человек является продуктом естественного хода событий природного. И то, что человек что-то делает, то, что у человека есть сознание, и то, что человек может делать какие-то вещи осознанно, это не значит, что он как бы в отрыве от природы это делает. Но это уже как бы мои личные убеждения. Я думаю, в целом я на вопрос-то и ответил. И, пожалуй, на этом буду заканчивать сегодняшний выпуск тогда. Как слышите, у меня уже немножечко подсаживается голос, так что, наверное, надо закругляться. Что надо сказать в заключении? Не стесняйтесь задавать вопросы на почту. В нашем чатике тоже можете задавать вопросы. Там заодно можете заходить. Там сообщество единомышленников, надеюсь, для вас будет. Так что не стесняйтесь. Клуб Карла Сагана все еще продолжает быть открытым для всех. Если вы хотите задать какой-то личный вопрос, если я могу вам чем-то помочь в текущих военных условиях, как вы думаете, если... Не стесняйтесь, в общем, ко мне обратиться. Опять же, почта, телеграм, найти меня несложно. Если вы слушаете это на ютубе, не забывайте поставить лайки, написать комментарии и прочие ютубные ритуалы, чтобы ролик как-то продвигался. Если вы слушаете это в каких-нибудь подкаст-приложениях и до сих пор не поставили какую-нибудь оценку в Apple подкастах, сделайте это, пожалуйста. Это будет как минимум приятно. Также можете написать свой фидбэк все в том же чатике, в клубе Карла Сагана. Ну и вроде все. А, ну и да, если вам совсем нравится то, что я здесь делаю, и у вас есть такая возможность, вы всегда можете поддержать теорию Большой Бороды на Патреоне. patreon.com/birdicast. Там выбираете тариф, содержащий теорию Большой Бороды, и таким образом поддерживайте меня. Это будет, мягко говоря, очень кстати, надо сказать. Но исключительно, если у вас есть такая возможность. Я понимаю, что сейчас... Для многих есть более важные вещи, которые нужно поддерживать. Там на Патреоне в ближайшее время планирую выпустить довольно большое послешоу касательно моих мыслей и там, ну, происходящему, планах на будущее, если это вообще сейчас имеет какую-то, в общем, какой-то смысл планировать на будущее, но тем не менее. Ну а на этом я, пожалуй, буду закругляться. До следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.